Шалом браха. Всем большой привет и большое спасибо за то, что вы пригласили меня. И я был вынужден подготовиться к этой очень интересной теме. И я должен сказать, что я сегодня гораздо более как-то обращал внимание, что я говорю, что я думаю. И я надеюсь, что это действительно так останется. Есть вещи, которые считаются шекер, ложь. И иногда их нельзя говорить, иногда их можно говорить, иногда это даже мицва, это даже обязательно, желательно говорить. Перед тем, как наверняка все хотят знать, ну что, когда же можно сказать какую-то ложь, да, давайте сначала поговорим о эмет, о истине, о правде. И я помню, много лет назад я зашел в одну ешиву в Америке для русскоязычных ребят, которые не так давно приехали из Советского Союза. Я говорил с директором школы, и когда мы шли по школе, он вдруг поймал одного мальчика, который бежал. И он говорит, а вот у них было правило, нельзя было покупать напитки в магазине, который находился около этой школы, чтобы ребята не бегали постоянно туда. И этот мальчик пил такой напиток, он говорит, а где этот напиток? Он говорит, я пришел, привел из дома. Он говорит, да, из дома, а смотри, вот этот вот пакетик, и там даже чек, в котором написано, что ты купил его сейчас. Он говорит, а, да, окей. И он говорит, больше так не делай, я отпустил его. Я был в шоке, я как бы, ну, директор школы только что поймал мальчика, который ему сказал ложь в глаза. На что этот директор объяснил мне очень просто, что в Советском Союзе не было такого ложь или правда. Было, что удобнее и что неудобнее. Что более удобно, это приоритет. И, к сожалению, это на нас действует. Да? На нас действует, что наши критерии, когда мы говорим что-то, часто вот это то, что более удобно, то, что более приятно, то, что как-то мне поможет сейчас, это в иерархии стоит очень высоко. А правда это или нет, это уже не всегда на первом месте. Окей, значит, у Всевышнего есть печать. Она называется Эмет. Это значит, что как у нас есть какая-то печать, которая говорится наше имя, да, наш адрес, то у Ашема это Эмет. Имеется в виду, вот это он. Тора также называется эмет. Это правда, это истина. Поэтому, когда мы открываем Хумаш, мы начинаем читать, и мы видим, что Авраам называет Сару своей сестрой, да? Или Ицхак тоже называет ее сестрой, когда это была какая-то опасность. Мы видим, что продается первенство, и после этого благословение Яков получает их какая-то там ложь. Да, потом братья говорят Йосифу, что вообще-то Яков завещал, чтобы ты нас не обижал. Это неправда. Если мы сталкиваемся с разными местами в Танахе, где вроде бы там присутствует ложь, и мы говорим о самых больших праведниках, которые когда-то были. Поэтому надо в этом как-то разобраться. Когда мы как дети это читаем, как-то у нас более к этому наивно, мы как-то это понимаем, а, наверное, так надо, наверное, это было правильно. Но когда мы вырастаем, мы начинаем думать, что, может быть, я тоже так могу делать. И вот тут вот начинается конфликт, с которым нужно нам действительно разобраться. Мы живем в Альма де Шикра, сказано в Зоар, что это мир лжи. Да? Так уж получилось. Мы находимся в мире лжи, это тоже мир какой-то фантазии, представление Ецарара, да, это вот как бы наш противник главный, он использует тоже очень много лжи, чтобы нас как-то свести. Сказано, что перед Машиахом тоже будет именно отсутствовать эмет, отсутствовать истина. Мы это тоже очень часто можем проследить, когда мы включаем какие-то новости. Также уже разведчики, которые пришли и нанесли огромнейший удар еврейскому народу, они использовали правду и смешивали ее с лжой, и они, этим они добились очень большого эффекта. Поэтому надо всегда понимать, что есть какая-то это смешанное, тогда это гораздо более еще опасно. В Псиктарапте, это как Медраш, говорится, что Всевышний все создал. Ашем все создал. Кроме, есть исключение, одно из исключений – это ложь. Это шекер, это ложь. Как это может быть, если Ашем действительно все создал? Потому что ложь — это не создание. Это вакуум, это там что-то, что, где нету правды. Поэтому это уже мы постарались тут, и мы привели к тому, что это действительно есть. Если так, тогда как мы можем понять те места в Торе, там, где это вроде бы ложь? И тут Рабби Рухам открывает для нас очень важное правило. Правда и ложь — это не черно-белые вещи, это не как-то это в нем по фактам, а все, что приведет к правде, это правда. А все, что приведет к лжи, тогда это неправда. Мы дадим, например, дадим более такой простой пример. Во время Второй мировой войны в Баварии, в одном небольшом местечке, один еврей скрывался у одной старенькой католической женщины-немки. Он снимал у нее маленькую такую, такую квартиру, ну, комнатку на чердаке. Там он скрывался от гестапо. Один момент была облава. Кто-то, видно, доложил и проверяли каждый дом. И в этот момент он понял, что сейчас будут врываться в дом. И эта женщина, эта бабушка, она сообщила ему, что всю жизнь она никогда не сказала какой-то лжи. Если они спросят ее, есть ли тут евреи, она скажет «да», потому что она никогда в своей жизни никогда не говорила, не врала. На что в этой очень стрессовой такой ситуации ему пришла идея, он сказал: «Но я же с ним, я же плачу вам за эту комнату». Она говорит: «Да». «Тогда вы можете просто сказать, что в моей квартире нету никаких евреев. Это будет правда, потому что это же моя квартира, это ваша». И она говорит: «Окей». И действительно, в следующую секунду уже были стуки в дверь, и ворвались эти фашисты, и они, гестапо. Они спросили ее, есть ли еврей. Она такой, как одуванчик, сказал: «Нет, тут никого нет». И они ей поверили, и так он спасся. Тут сказать в этом случае, что да, здесь есть еврей, вот там наверху, и его сейчас убьют за это, это является ложь. Это считается шекер, это ложь. Потому что это приведет к убийству человека, невинного человека. Поэтому в этом смысле мы думаем: не, ну как, это же факт. Нет, это ложь. Это приведет к реальности, которая очень полна злом. Поэтому это сейчас правда сказать, что нет, тут никого нет. Поэтому мы смотрим, к чему это ведет. И тут нужно быть очень искренним, очень честным самим собой. Я действительно хочу привести, или это мои какие-то наклонности, мне более так удобно, мне более приятно. Вот здесь, я надеюсь, как-то в этом собираемся разобраться. Сказано, что каждый судья, который судит, и он добивается истины, да, он является партнером с Творцом творения этого мира. Мы понимаем, потому что если он делает так, чтобы не было лжи, тогда в творении в этом мире действительно не было лжи. Тогда он действительно как бы помогает Всевышнему в этом творении, чтобы он действительно шло в правильное русло. Сказано очень-очень такое радикальное, категоричное такое выражение в Санхедрин, в Талмуде, что тот, кто амахлиф, он меняет свою речь. Он меняет, чтобы это было ему более как-то удобно. Он сравнивается с идолопоклонником. Да, как мы сказали, если творец — это эмет, это истина, тот, кто отклоняется от этой истины, да, что такое идолопоклонство? Это человек уходит от Творца. Получается, что человек, который идет за лжой, да, за ложь как-то, ему это более удобно, он отстраняется от Творца, и это сравнивается с идолопоклонством. Сказано в Мишне, в Дмай, что были времена, когда был такой статус человека Ама-Орец. Ама-Орец — это человек, который не знает хорошо законы Торы, и он готов идти на какие-то компромиссы. Он, если спросишь его, это кошерно или нет, он тебе скажет: да, кошерно, на самом деле это не кошерно. Ему нельзя было доверять, нужно было всегда, например, если он скажет, что я отделил от этого, труму, масер, я уже дал это коину, леви. Надо было отделить еще раз, потому что нельзя было на него полагаться. Сказано в шаббат, трепет шаббата был настолько в нем, он чувствовал это, если он говорит, что это кошерно, на него можно положиться. Да, это человек, который в духовном смысле, он не на высоком уровне, мягко говоря. Ему нельзя доверять. Но в шаббат он поднимался, он чувствовал, называется, эймата де шаббата, вот этот трепет, страх перед шаббатом перед ним, да, он почувствовался, что он поднимался настолько высоко, что он не мог сказать лжи. В Санхедрин, в другом месте, рассказывается очень интересная история про Рав Тивьюми. Рав Тивьюми, он зашел в один город. В этом городе он назывался Кушта. Кушта – это правда. Сам город так назывался. И там люди никогда не умирали раньше, чем им следовало умереть. Он женился, у него родились дети. Один раз кто-то постучался в дверь и спросил, а где его жена? Она в тот момент находилась в душе, она умывалась. Он не хотел так это сказать, что на самом деле по закону разрешается. И поэтому он сказал что-то другое, и после этого случилась трагедия в их семье с детьми. Когда об этом узнали, то сказали, что, пожалуйста, Рав Тивьюми, уезжай отсюда. Ты не можешь оставаться здесь, потому что ты мог сказать что-то, что не 100% является правдой. И в этом городе был такой минхаг, была такая традиция, что даже что-то, что по закону разрешается, но там себя вели гораздо выше. Для нас, мы не живем в Кушта, в этом городе. И мы увидим, что да, можно, иногда даже нужно говорить вещи, которые не 100% да, являются той реальностью, которую люди думают есть. Но мы видим, что сама, когда человек полностью соединен с истиной, с Амет, то это жизнь. Это дает ему жизнь. Сказано, что если человек лжец, то через 120 лет он не сможет приблизиться близко к Творцу. Есть какая-то мехица, есть какая-то близость. В чем, как бы, насколько можем все это представить, понять следующими? Это близость к Творцу. Чем больше человек получает безграничное удовольствие, бесконечное от этой близости. Человек, который в своей жизни, он был лжецом, он не сможет туда подойти. Что-то сказано, есть четыре группы людей, которые Ашем их не принимает близко к себе. Сказано так. Это те, кто говорят лошон ара, злословие. Те, кто говорят ложь, шакраним, они постоянно они лгут. Это те, которые льстят. Окей? И также это люди, которые лицем, они ко всему относятся, надсмехаются над всем. Да? Надсмехаются, льстят, лгут и говорят лошон ара. Видим, насколько речь, да, насколько речь человек, как бы это не какие-то люди, которые убивали, да, прелюбодействовали и так далее. Они, это что-то связано с их характером, с каким-то... Да. Человек, который вот так жил, сказано в Талмуде потрясающая вещь, что была история с Нават, один человек, у которого был очень красивый виноградник, и Изевель, это была жена Ахава, ей, Ахаву понравился этот виноградник, это немножко напоминает Макбет Шекспира, и она советует ему, ты знаешь, избавься от этого Навата и заберешь себе виноградник. Так действительно делается, они его убивают и забирают виноградник. В небесах позже Ашем, да, сказано в Нах, спрашивает, кто пойдет вниз и даст плохой совет Ахаву, чтобы он пошел на войну, где он погибнет. И дух, как бы душа вот этого человека, Навата, он добровольцем является, говорит, я пойду вниз. Сказано далее, что он уходит, он больше не приближается к Ашему. Так как он захотел сказать какую-то ложь, хотя это все, это было, как бы, в этом весь был план, то он отстраняется от этой близости к Творцу. И страшное в том, что человек, который, у меня есть это качество, даже через 120 лет человек попадает уже в следующий мир, оно со мной остается, оно никуда не денется. И оно проявляется и настолько, что можно потом потерять вот эту близость и больше уже не приблизиться к Творцу. Сказано, что близко Рав, на Рав Ицхак Зеев Соловейчик, когда он воспитывал своих детей, то люди очень удивлялись, потому что они могли бегать, они могли плясать на столе, они иногда ломали посуду, они кричали, визжали. Он их не упрекал, не наказывал. И когда люди удивлялись, они говорили, как же так? Может быть, это как бы, ну, в таких случаях родители очень-очень как-то так напрягаются. Он говорит, когда они вырастут, они не будут себя так вести. Обычно мы не видим, чтобы люди танцевали на столе, когда им 20 лет. 20. В наше время, может быть, да. Но когда они говорили какую-то ложь, они получали по полной программе. Потому что это не остановится. Да? Это будет только больше и больше. Но тут тоже вопрос, какой мы даем им пример. Если мы, да, они видят нас, как мы себя ведем со страховкой, да, когда там что-то нужно написать, или в магазине, или с кем-то знакомым и так далее. И мы не очень придерживаемся, да, правды. Тогда ни в коем случае нельзя их как-то в этом упрекать, потому что сначала нужно изменить себя. Хазаныш говорит, что когда человек солгал, окей, значит, это человек, который что-то согрешил. Да? Но когда у него есть пятно, надо от него избавиться. Но когда я лгун, тогда я теряю свою личность. Да? Моя сущность, она меняется. Я уже другой человек. Окей? Если это было один раз, два раза, это пятно, его можно отмыть. Если у меня есть это качество, тогда я теряю свою личность, совершенно другое творение. Окей. Значит, когда мы поднимаемся наверх, первый вопрос, который задается там, был ли ты честным в своих делах, в своем бизнесе? Да? Это первый вопрос. Это связано с эмуна, с верой в Творца. Если у человека есть настоящая вера, тогда ему легче быть честным. Но когда человек думает, что все зависит от как я кому-то, ну, сколько я смогу кого-то перехитрить, да, тогда от этого зависит моя зарплата и мой успех, тогда это первый вопрос, который задается через 120 лет. Будут еще вопросы, но хотя бы на первом вопросе, чтобы у нас было что ответить. В Орхот Цадиким в книге написана очень интересная вещь, что когда человек очень внимателен, да, в своих даже мыслях, да, это еще уровень, который выше. И даже в моих мыслях у меня все какие-то правдивые мысли. Я не стараюсь как-то схитрить и так далее. Я настолько остерегаюсь лжи, мои мысли тоже очень правдивые. Говорит Орхот Цадиким, тогда, когда я вижу что-то во сне, когда мне что-то видится, это будет открываться мне будущее, как для ангелов. Окей? Okay? Иногда мне люди рассказывают действительно, что они там видят будущее и так далее, и так далее. Теперь я знаю, как это проверить. Я могу их спросить, если вы действительно никогда не лжете. Тогда у вас действительно есть шанс, что вы что-то знаете гораздо больше, чем другие. Ашем открывает таким людям будущее. Сейфа Хасидим, эта книга написана была почти 1000 лет назад, Ригуда Хасид. Он пишет тоже очень похоже, что когда человек очень внимательно относится, да, как Хофец Хаим, к тому, что он говорит, то тогда все, что ты говоришь, это, в этом есть сила, чтобы это сбывалось. Да? Как праведники, когда они что-то говорят, они что-то просят, их молитва, их пожелания, Ашем делает так, чтобы это сбывалось. Почему? Потому что они настолько внимательно относятся к своей речи. Каждое слово, оно стопроцентное, тогда Ашем говорит, окей, если это так, тогда мы поможем, чтобы это всегда все сбывалось. Поэтому просим благословения людей, которые действительно находятся на таком уровне, что их речь – это не просто какая-то бормотание каких-то слов и, да, и реакция на что происходит вокруг, а каждое слово взвешено. Сказано, что Ашем сделал такой шедух, да, шедух между шекер, враньем и пахат. Пахат – это ущерб. Да, человек что-то теряет. Если человек думает, что он сможет преуспеть, когда он будет врать, в конечном итоге он только потеряет. Есть известная история с Эляу Хаим Майзелсом, был раввином в Лодж, очень-очень известный рав, который заботился о всех бедняках, как о своих детях, о вдовах и так далее. К нему пришел один человек и говорит, у меня огромнейшее горе. Что случилось? Говорит, я на прошлой неделе шел по улице, я увидел кошелек. С набитый деньгами. Я поднял, никого не было вокруг. Пошел домой, посчитал, там было 1000 монет. 1000 монет. На следующий день я узнал, что один из важных таких людей в городе, он сказал, что он потерял кошелек, и тот, кто его найдет, он и отдаст ему, он даст ему награду 100 монет. Ну, я думал, что как, ну, я решил отдать ему. Пришел к этому боярину, к этому аристократу польскому, и говорю, вот, то самое, я нашел действительно этот кошелек и спросил его ли это. Он взял, открыл его, начал считать. И потом, видно, он решил, если у него есть 1000, зачем, чтобы было 900? И начал кричать на меня, проклинать меня вместо того, чтобы сказать спасибо, и обвинять меня, что ты забрал у меня, там было на самом деле 2000, а сейчас только 1000. И обвинял, что я вор. Потащил меня в суд, там его спросили, он поклялся, что там было 2000, и теперь меня будут судить. И выглядит, конечно, дело плохо. Эляу Хаим Майзел спросил, у тебя есть адвокат? Он говорит, да. Я взял адвоката. Отчаяние. Он говорит, хорошо, пусть он придет ко мне, и я ему объясню, как ему себя вести. Адвокат пришел, он ему объяснил, и начался процесс. Обвинитель все сказал, что этот почетный человек, он уверен, что там было 2000, поэтому он должен заплатить ему или его посадят в тюрьму. На что наш адвокат встал и сказал следующее. Говорит, всем понятно, что если человек хочет что-то украсть, то он не будет красть половину и возвращать другую. Если у кого-то есть шанс украсть 2000, то он украдет 2000, он не будет отдавать 1000, что это ему даст? Это только его как-то, ну, или что он действительно вор. Поэтому понятно, что наш человек здесь, да, осужденный, он никогда ничего не украл. Потому что если бы он украл, он бы никогда бы не вернул половину денег. Теперь, но насчет этого важного аристократического человека, он поклялся, что там было 2000. Получается, конечно же, если он поклялся, это так и есть. Но мы видим, что в этом кошельке было только 1000. От этого следует заключить, что это не его кошелек. Да, в его кошельке было 2000. Он нашел 1000, и он, естественно, ничего не украл. Поэтому пока никто другой не объявился, сказал, что это его, мы должны вернуть ему эти деньги, а этот уважаемый человек пусть ищет свой кошелек. И всем было понятно, да, что этот боярин просто не будет сейчас признаваться, что он клялся, да. Он лгал, врал, поэтому действительно этот человек получил этот полный кошелек. Вранье, ложь, в конце концов, это всегда как-то выходит. Это, как мы знаем, что шекер, это все буквы, каждая из трех-три букв, она стоит на одной ноге. Шин, куф и реш. На одной ножке. Она всегда упадет в конце концов. Эмет, они все стоят на двух ногах, они очень крепкие. Шекер, шин, куф и реш, они все вместе. Они в конце алфавита. Эмет – это алеф в начале, мем в середине, та в конце. Правды мало. Да, ее нужно искать. Шекер легче найти, в конце концов, это все упадет. Значит, сказано в Торе, да, еще до этого, что Иерусалим был разрушен, потому что не хватало честных людей. Да? Мы говорим, что честные люди, они держат этот мир. Дождь опускается в этот мир, потому что есть честные люди. Если их нету, тогда... Что такое дождь? То, что это гешем, это гешем, это парноса. Да? Достаток в этом мире, да, полагается, потому что есть люди, которые держатся за правду. В Торе сказано, что если мы... сказано четко, да, в Шмот 23. Медвар шека тирхак. Отдались от лжи. Двар шека, вот все, что связано с лжой, отдались от этого. Уйди от этого. И это очень интересно, что в Торе сказано отдалиться. Обычно в Торе сказано соблюдай это, не кушай это, делай это, не делай это. Что значит отдались? Тора нам показывает, что ложь – это что-то противное, что-то как бы ужасное. Надо отдалиться. Обычно приходят наши мудрецы и говорят, давайте, как, чтобы не скушать, да, мясо, которое варилось в молоке, давайте даже не будем кушать мясо и молоко. Не будем даже кушать это отдельно. Мы будем ждать 3 часа, 4 часа, 5 часов, 6 часов. Да? Мы отдалимся. Тут даже сама Тора говорит нам уже. Отдались от этого. Есть спор, это одна из 613 заповедей. Некоторые считают, что это больше касается судов. Да? Но в конце концов, это касается всех нас. Кроме этого, не только сама речь, да, но тоже слушать, когда говорится ложь, так же, как лошонара, да, злословие, если я слушаю, я пассивно помогаю, чтобы это было сказано, было услышано, то же самое ложь, нельзя слушать. Если я слушаю, я промолчал. Или я слушаю, я даже как-то головой моей. Это тоже этим считается, я активно участвую в лжи. Более того, да, в Талмуде рассказывается очень интересная история. Был кредитор. Он дал кому-то человеку, допустим, 200 шекелей. И тот говорит, что нет, я вернул их. Он вызвал его в суд. На суде должник, он положил эти 200 шекелей в такой шест, да, в такой посох. И сказал, я сейчас буду клясться. И он попросил кредитора, подержите, пожалуйста, это. Он взял это в руки, этот посох. И тот поклялся, что он отдал эти деньги. В тот момент, когда он клялся, он действительно отдал эти деньги. Они были внутри этого посоха, этого шеста. Но когда кредитор услышал это, он настолько был в шоке, что тот поклялся, да, ложь, он ударил этим посохом о землю, он разбился, и там были эти деньги. Поэтому говорится в Талмуде, что когда мы просим кого-то поклясться, мы говорим, что ты будешь клясться по нашим правилам, да, как вот бейдин, как суд решает, ты не будешь делать какие-то такие комбинации, да, чтобы ты как-то из этого выкрутился. Но это насчет клятвы. Но ложь, конечно, это ложь. Тут ничего, как бы это 100% человек, который делает такие вещи, он нарушает запрет лжи. Можно в шутку сказать какую-то вещь, которая неправда. Да. Есть люди, которые даже остерегаются этого. Аарон Котлер, который основал ишиву в Лейквуде, самая большая ишива в мире, он, когда начали, напечатали такие, как визитные карточки ишивы, то было это здание ишивы, и было одно дерево здесь, и одно дерево здесь. Знаешь? И Аарон Котлер, он увидел это, он говорит, что но у нас же только одно дерево. Да, но они напечатали, чтобы это было более симметрично, более будет красиво выглядеть, сделали два. Говорит, у нас же только одно дерево. Он попросил все это стереть, ну, как бы, напечатать еще раз, потому что, он говорит, это ложь, это неправда. Это не как выглядит наша ишива. Когда человек так внимательно и так досконально, тогда ему, когда у него испытания какие-то более серьезные, да, тогда ему, безусловно, гораздо легче будет их пройти. Но в шутку, если нет никакой выгоды в этом, он никого не обманывает в том смысле, что как-то он что-то из этого получит. Если в шутку он хочет кого-то развеселить, то разрешается сказать что-то, что неправда. Приукрашивать какие-то детали, какие-то изменять что-то, да? И если этот человек делает, он от этого ничего не получает. Он просто изменяет какие-то, да, как в наше время, да, постоянно одна история начинается здесь, потом через пару постов, она уже совершенно другая, да. Значит, говорит Рабейну Йойна, что если он от этого ничего не выигрывает, тогда нет за это такого сильного наказания. Но наказание здесь за другом. Если тебе это ничего, в общем-то, не дает, да, тогда почему ты это делаешь? А, у тебя есть какая-то тяга к лжи. Окей? И за это человек может получить еще больше. Да. Если у него было какое-то испытание, он не смог, и он как-то солгал, это одно. Но здесь кто тебя просил как-то что-то изменять, что-то манипулировать и так далее. Да? Это показывает, что у меня нету такой чувствительности к этому. Значит, не знаю, нас оставим для вопросов. Я не хочу, как бы, да, я только половину прошли того, что я приготовил. Но если есть вопросы, может быть, давайте сделаем, мы обещали интерактивно.
Да, спасибо, спасибо большое. Я вижу очень много благодарности, и люди рады, что есть ваш урок на Zoom, соскучились. Вот просят прокомментировать фразу «Сказка, ложь, да в ней намек».
Сказка?
Ложь, да в ней намек.
А если эта история была просто придумана для... чтобы быть каким-то примером, да, как у нас какие-то метафоры, да, машаль, метафоры, это, безусловно, нет проблем, потому что это мы сразу же объявляем, да, что это машаль, что это метафора. Тогда отлично, и можно много чего из этого выучить.
Спасибо. Вот я не очень поняла вопрос. Если тебя обманули, ты осторожнее. Свою ложь не видим.
Ну, то, что начнем с конца. Свою ложь не видим. Да, потому что мы очень не нейтральны, когда относятся меня самого, когда кто-то говорит, что это неправда, я сразу же это замечаю. Часто, если мы что-то замечаем у других, да, это нас это как-то режет, нам это режет слух, это нам тяжело. Чаще всего нам нужно обратить внимание на себя. Да, если это меня что-то так уж прям выводит из себя, наверное, я сам тоже в этом провинился. Поэтому это такой индикатор, что надо над этим начать работать над собой.
Спасибо. Является ли преувеличение ложью? Спасибо за ответ.
Опять же, если это дает какую-то, ну, вам какую-то пользу. Например, человек рекламирует себя, он преувеличивает, да, и это дает ему какую-то, приоритет, да, он себя ставит в свет лучше, чем других, да, тогда это, да, проблема, действительно. Тогда у нас может, но если это, вы, опять же, хотите какой-то дать пример, и вы только это говорите, чтобы людям стало как-то более, впечатлительно, вдохновить, тогда есть случай, что это разрешается.
Спасибо. Такой практический вопрос. Моя мама часто просит меня посмотреть христианские видео. Я ей сказала, что у меня другое видение на религию. Однако она настаивает, можно ли я ей просто говорить, что посмотрю и не смотреть.
Это да, мы не дошли еще до этих примеров. Это один из примеров, когда да, можно, если это, ну, чтобы не было никакой ссоры, конфликта, да, это делать для того, чтобы был шалом, чтобы был мир в доме и гармонии, это да, разрешается, особенно в таком случае, да.
Вот тут как раз вот и хочется спросить, то есть мы поговорили как бы в теории, а в жизни есть на ситуации практически. И вот, допустим, самое, мне кажется, распространенное, это когда тебе звонят, и ты не хочешь говорить с этим человеком, и ты говоришь, что мне некогда, я занят, я, ну, что-нибудь такое, или я сейчас... Ну, то есть говоришь то, чего сейчас нет на самом деле. И был бы другой человек позвонил, ты бы нашел время.
Да, это тоже можно. Ну, давайте пройдем чуть быстро через вопросы, которые уже есть, и тогда я постараюсь еще раз еще дойти до действительно тех случаев, где разрешается что-то изменить.
Я пока вопросов больше не вижу, таких по теме. Один есть вопрос совсем не по теме. Надеюсь, что в конце урока я его успею задать.
Отлично, хорошо. Тогда пойдем дальше. Значит, если человек говорит что-то, и он не говорит «белинедер», что «я не обещаю». Он обещает что-то, но он не скажет, что это, но это не обещание. Да? Тогда некоторые считают, что он нарушает «медва шекер тихак», что нужно отдалиться от ложи, от того, чтобы от вранья. Кроме того, Рабинина пишет интересно, он говорит, нельзя, лучше не говорить. Вот, идите к нему, он для вас это сделает. Идите к ней, она для вас это приготовит. Потому что это от вас не зависит. А может быть, этот человек это не сделает. Тогда то, что вы сказали, неправда. Да. Это такие случаи, где, в общем-то, мы не хотим ничего плохого, мы не хотим как-то кого-то манипулировать. Но мы обращаем внимание, да, мы начинаем обращать внимание, что то, что я говорю, каждое слово, да, оно что-то значит. Да. Этот мир был создан словами. Да. Слова – это жизнь. И нет. Это что-то потрясающее, важное, огромная сила. Окей. Значит, в бизнесе аннулировать сделку, да, если человек что-то обещал, это еще более серьезно. Нужно знать точно детали, да. Иногда это обещание, если человек заплатил и потом вернуть, да, как бы в сделку. Даже если человек не заплатил, просто это еще более серьезно. Даже если там проклятие, об этом говорятся. Поэтому очень важно знать, когда можно, когда нельзя. Человек приходит и думает, вау, он Талмид Хахам, он знает Тору, он такой известный раввин, он наверняка знает два трактата. Его начинают уважать из-за этого. Если он на самом деле, он знает, я знаю только один, да, то нужно сообщить об этом. Да? Если меня уважают за что-то, что на самом деле у меня нет, да, тогда нужно сказать, ребята, вы ошибаетесь, у меня этого нет. Да. Также называется гневат дат, украсть кого-то разум. Что это значит? Манипулировать других. Да, например, сказать, кто-то начинает тебя благодарить, и говоришь, о, я так старался для тебя. На самом деле ты не старался, ты ничего вообще не сделал. Да, я так рад, это было непросто. Да. Или ты знаешь, твой друг улетает завтра в Париж. Ты говоришь, о, я хочу тебя пригласить на шаббат. Да, наконец-то. Он говорит, а извини, я не могу. Ты знал, что он не может, но теперь он будет думать, что ты хотел его действительно пригласить. Ты не планировал его пригласить, ты знаешь, он не придет. Так ты манипулируешь его, это тоже считается, входит в ложь. Врать нельзя ни мужчинам, ни женщинам, евреям, не евреям, детям, взрослым. Да, иногда, когда евреи, не евреи, это иногда еще хуже, и когда детям, это еще хуже. Да, поэтому тут нету исключений. Дальше. Так же, как есть лошонара, злословие, которое имеется в виду, вот это, оно конструктивно. Да? Например, можно кого-то предупредить, в том магазине обманывают. Этот человек, если ты будешь его партнером, у меня был какой-то очень плохой с ним опыт, будь осторожен. Да? Тут надо сказать что-то плохое о ком-то, чтобы его предупредить об этом. То же самое шекер, то же самое, если неправда, так называемая, да, мы, как сказали, тут неправда, если это средство к правде, тогда это, да, разрешается. Например, если это вернет мир, то, что вы спросили, Аарона Коэн, первосвященник, брат Моше Рабейну, сказал, он был родев шалом, он бежал, он делал все, чтобы был мир. Что он делал? Когда люди ссорились, да, два друга поссорились, или муж и жена поссорились, он шел к одному из них и говорил: ты знаешь, на самом деле, твой вот друг, он раскаивается, он себя чувствует ужасно, он бы все сделал, чтобы это не произошло, он так сожалеет. И потом он идет к другому и говорит то же самое ему. Потом они встречаются на улице, они обнимаются, они лучшие друзья, и так все дальше. Сказано, когда Аарон Акоин, он умер, было огромное количество детей, которые шли на левая, на похоронах, которых звали Аарон, потому что муж и жена, которые поссорились, Аарон Акоин их вернул, и для этого можно говорить что-то, что не соответствует, да, стопроцентной правде, потому что это, да, на самом деле правда. Опять же, нужно это делать так, чтобы это было конструктивно, это было эффективно, да, если потом все узнают, что на самом деле это все не так, тогда это можно даже еще больше испортить. Но если это сделано правильно, тогда можно что-то приукрасить, можно что-то изменить, и так мы видим в Торе множество таких случаев. Да, например, то, что мы видим, что братья посылают сообщение Йосефу, что будто бы Яков завещал перед смертью, чтобы он им не причинил никакого зла. Яков этого никогда не делал. Но они это делают, чтобы был мир в семье. Да? Это четко сказано в Торе. Сказано, что когда Шем посылает Шмуэля, чтобы он назначил царя Давида, да, пока еще Шауль был еще официально, он считал себя царем. Шмуэль говорит, что если Шауль об этом узнает, он меня убьет. Тогда Шем ему говорит: сделай вид, что ты идешь принести какой-то курбан, какие-то жертвоприношения. И мы видим, что это тоже, да, это Ашем сам ему советует, как себя повести, что сказать, опять же, чтобы не было какой-то трагедии. Я всегда, как, ну, для меня это очень было таким особенным случаем в нашей семье. Моя старшая дочка Леа, ей было, наверное, лет 13, ей позвонила подружка из класса и спросила ее, как нужно делать одну задачку по математике. И Леа выслушала ее и сказала, что мне нужно спросить, ну, точно, как это делать. Она спросит свою маму. И она сидела прямо там на диване, и она подошла ко мне и спросила меня, как это решать. И обычно я лучше немножко, ну, могу помочь по математике, чем моя супруга. И мы спросили ее, а почему она сказала своей подружке, что она спросит маму, и если она спросит папу. Она говорит: дело в том, что у этой девочки родители разведены. У нее нету папы дома. Был тяжелый развод. И она не хочет сказать ей, что я спрошу папу, потому что, может быть, она почувствует себя не очень, ей будет неприятно. И это, по-моему, было потрясающий, вот, правильный подход. Тут это было эмет, это была самая большая правда, которая есть. Поэтому, чтобы не причинить кому-то боль, да, или, наоборот, утешить кого-то, даже можно сказать кому-то, да, приводится такой пример. Человек потерпел какой-то финансовый, там, какой-то крэш, да, банкрот. И можно ему сказать, приводится в Талмуде такой случай, что можно сказать, что ты знаешь, у меня было что-то очень похожее. Или я знаю кого-то, у кого было еще хуже. И так ему рассказать это. Человек, когда знает, что других пережили это, ему легче от этого. Можно сказать что-то, что никогда это не случилось, чтобы его утешить, чтобы его как-то мотивировать. Это разрешается и даже поощряется. Если кто-то спросил вас: вы говорили о мне сплетни? А вы, да, говорили сплетни. Да, у вас это было. Вы не смогли, у вас был такой случай. Можно сказать нет. Если кто-то говорил сплетни, и это повредило этому человеку, его карьере, его что-то, он должен у него попросить прощения. По Хофец Хаим. По Рабби Исаак Салантеру, это, если это его еще больше расстроит, тогда нельзя. Но если ничего страшного не случилось, просто он хочет знать от вас, чтобы не было конфликта, разрешается сказать нет. Если папа спрашивает сына, а кто тебе сказал это сделать? Ему сказала мама это сделать. Сын может спокойно сказать, это никто мне не сказал, это я сам или что-то такое. Разрешается. Более того, разрешается брать на себя вину, да, и сказать, что я сделал что-то, хотя это сделал кто-то другой. Да, это ложь. Сказать, я сделал что-то, что я этого не делал. Я знаю, что если человек другой, который действительно виноват, его поймают, тогда будет совсем плохо. Если обвиняют несколько человек, да, двоих, если я скажу, что я это не делал, да, это можно сказать, хотя будет понятно, что кто это сделал на самом деле. Можно сказать, я это не делал, хотя этим я как бы показываю, что это сделал. Хвоцхайм говорит, что если человек находится на высоком духовном уровне, то ему не следует это делать. Молчи, даже если тебя будут в этом тоже подозревать. Илья Нови приходит к Раби Акиве. Раби Акива с Рахель, это будет еще Акива, не Раби Акива. О, они женятся. Калба Савуа, отец Рахель, лишает ее огромнейшего наследства. Они находятся в каком-то амбаре, у них ничего нет. Все, что у них есть, солома. И стучится в дверь Илья Нови, пророк Ильяу, и говорит, что у меня сейчас родился ребенок, и моей жене нужна солома. Вы могли бы нам дать соломы? И Раби Акива, они дают, и они говорят, видишь, Рахель, у некоторых даже этого нет. И мы видим, что Илья Нови, он пророк, он человек, да, в то же время. И он соблюдает все законы, да, которые по Торе, да, и это он, да, это сделал, чтобы как-то их мотивировать, чтобы дать им надежду, чтобы они чувствовали себя лучше. Окей.
Можно вопросы? Тут
конечно.
Подошли, да. У нас время истекает.
Да.
Значит,
да.
Можно ли сделать ложный комплимент? Сказать, что ты хорошо выглядишь или похудел, а на самом деле это не так.
Отлично. Это одна из тут пунктов. Сказано в Талмуде, что если человек женился на ком-то, и эта девушка или жених, они не то чтобы очень, это что-то, что уже не вернуть. Тогда не то, что можно, даже нужно хвалить их. Если человек купил какую-то машину, ее уже не вернуть. Это неудачная покупка. Нужно ее похвалить. Сделать это с умом, чтобы действительно это было как-то. Родился ребенок, он как-то уродлив. Это ребенок уродлив. Надо его похвалить, как он сладкий, какой он... Да, надо. Да. Хотя да, это, ну, если так, объективно, да, объективно, это может быть не так. Но на самом деле это эмет, это истина. Похвалить.
Спасибо. И вот тут вопрос, мне кажется, он очень длинный. Если да, то можно тогда, я еще обещала нашей слушательнице ее вопрос. Популярны востребованные комики, высмеивающие людей. Нередко лживой информации. Можно ваш комментарий?
Ну, тут это может быть много-много разных запретов на, как бы, кто-то кого-то высмеивает. Его как-то срамит, да, как-то, ну, тем более публично, это можно потерять долю в следующем мире очень быстро. Если это происходит на свадьбах, где это какой-то шут, который это делает, да, и это все как бы не воспринимается всерьез, тогда нужно осторожно, но иногда это будет окей. Вопрос все от контекста, но если это сделано с какими-то злыми намерениями, это что-то очень-очень серьезное. И тоже хвалить, это не льстить, да? Если мотивация должна быть, чтобы человеку от этого было лучше. Не потому, чтобы он меня полюбил, потому что я хвалю его то и другое. Это нет, это лесть. Это что-то плохое. Это лесть и ложь вместе. Да? Поэтому нужно, чтобы была правильная кавана, правильное намерение.
Спасибо. Ну и последний вопрос. Родственница, которую мы иногда приглашаем в гости, любит использовать нецензурную лексику. Я ее просил этого не делать, однако она меня не слышит. Можете ли что-нибудь посоветовать в этом случае? Или я могу просто игнорировать ее нецензурную лексику?
Если это касается только вас, не каких-то детей и так далее, да, тогда это легче все, тогда это легче игнорировать. Если есть какое-то влияние на молодежь, тогда это уже более как-то чувствительный, ну, надо вопрос, надо понять. В таких случаях, когда гости, мы не знаем, что от них ожидать, надо, чтобы у вас было всегда много что рассказать. Да, и иногда, когда вы много говорите, Хофец Хаим, он постоянно доминировал, да, весь разговор, потому что он, чтобы быть уверенным, что никто ничего плохого не сказал. Но надо, чтобы люди не обиделись. Иногда, когда вы их расспрашиваете и так далее, и так далее, тогда тоже они, будем надеяться, как-то будут говорить. Но тут нужно очень чувствительно и никого не обидеть, но, с другой стороны, постараться, чтобы это было в правильном направлении.
Спасибо большое. Я уверена, что у нас еще есть вопросы, но, к сожалению, наше время подошло к концу. И сегодня мы начали, как бы, ставим многоточие в этой теме и надеемся на продолжение. И тут есть поднятая рука, но, к сожалению, у нас уже нет времени. Хотя есть 3 минутки, давайте попробуем успеть, только если очень быстро.
Давайте.
Сейчас я посмотрю, кто это. Татьяна, пожалуйста, прямо вот 2 слова.
Ну, 2 слова. Ой, секундочку. Очень, вы меня слышите, да? Очень спасибо большое за урок. Очень важный вопрос, который меня мучает уже много лет. Я просто знаю, что вот, ну, бывают такие, я несколько человек знаю, которые как бы обманывают государство, получая пособие, а при этом будучи очень богатыми, например, будучи замужем за очень богатым человеком, и скрывают это. И, конечно, я не могу их, как бы, с одной стороны, как бы я не хочу и не могу их предать, потому что это предательство, но, с другой стороны, мы понимаем, что это обман государства. Вот как вы на это посмотрите? То есть я как бы не могу себя заставить кому-то об этом сообщить что-то, потому что это предательство, да? Вот.
Да, да, это предательство, и это донос, это что-то очень-очень, да.
Да, 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 совершенно верно.
Доносить это что-то ужасное. Поэтому...
Ужасное,
да? Да, да, если человек, да, мы не знаем тоже иногда, мы на самом деле не знаем, что там за ситуация и кто, если даже это как... кто-то с кем-то живет, не знаем, насколько у них какие-то отношения, финансам.
То есть это, наше, это не наше дело, это не наше дело и все, да?
Да,
все. Да, я так и думала.
А вообще к этому отношению можно ли, ну... Я не знаю даже, как это сказать.
По доносить. По...
Не доносить, меня не это волнует. Меня именно волнует вопрос пособия, что иногда надо дать ложную информацию, чтобы получить пособие.
В этом Если случае. Человеку что-то полагается по-настоящему, да, но у него как-то ему придется дать какую-то информацию, которая не совсем, ну, корректная, но он действительно это должен получить. Это одно. То же самое с налогами. Если человек на самом деле освобождается от этих налогов, да, ну, опять же, нужно быть искренним, да, тогда тоже есть нюансы в этом вопросе. Поэтому вопрос всегда, что по-настоящему у тебя хотят забрать деньги, которые несправедливо у тебя забрать, тогда это одно. А когда ты хочешь получить деньги, которые вопрос, насколько они тебе полагаются или нет.